Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. Неизвестное об известном.
Ну что же, мы рады приветствовать нашего, теперь, надеюсь, постоянного гостя, доктора исторических наук, Наталья Ивановна Басовская у нас в гостях. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
В тот раз мы говорили о Бастилии, о дне взятия Бастилии, как это было, когда не было праздником, значит, когда было трагедией. А сегодня мы поговорим о любопытной фигуре кардинале Ришелье. У нас совершенно превратные, насколько я понимаю, представления об этом человеке, сформированные...
Фильмом.
Нет, сначала книжкой.
Александром Дюма.
Да. Он,
это гений.
Вот, конечно, Ришелье с кем на том свете должен был бы, значит, встречаться и, видимо, провести жесткий разговор. Так это, гений, как вот, собственно говоря, и Пушкин, который вот мы иначе не воспринимаем теперь историю Моцарта и Сальери, чем это написал. А это могло быть и не так. И, скорее всего, было не так. Но мы теперь убеждены, что это исторический документ. Силы гениального пера. То же самое касается и Дюма, и Ришелье. Никто теперь не сомневается, что это был коварный, мстительный, злобный, непорядочный человек. И не бескорыстный. Тем не менее, история, насколько я знаю, я не знаю подробностей, говорит, что не все так было однозначно. И мы знаем, что не все так по строчкам, по-моему, поэта Ряшенцева. Опять коварный Ришелье в чужом копается белье. Ну так вот, каким он был, старик Ришелье? Расскажите.
Трудно обрисовать. Но по возможности я бы сказала, отталкиваясь, так сказать, от современности, от реальности, это был очень значительный политик. Это фигура, которых, мне кажется, сейчас на европейском небосклоне недостаточно. Нам решительно не хватает...
Не вот только на мировом вообще.
Масштабных, кажется, да, в мировом масштабе.
Теперь все менеджеры, знаете,
как-то
ведь, наемные менеджеры.
Да, как-то мелковаты, как-то суетливы. А я вот с чего начну. Ему было 25 лет, он знатного происхождения, отец был главным при во Франции, служба безопасности, мать, дочь адвоката, дворянство жалованное, но отец из родовитых, из Пуату, в самом сердце Франции. И у них было наследственное владение, полученное от Генриха III, Дюплеси. Так получилось, что, чтобы сохранить это владение и доходы семьи не очень богатые, надо было, чтобы кто-то стал служителем церкви, епископом. Это было епископство. И мать умолила. Он хотел быть офицером. Он хотел служить в армии. Мать умолила. Ты обязан, ты должен для семьи. Брат отказался. И вот чувство долга у него было всегда. Как в начале карьеры перед семьей, так всю оставшуюся жизнь перед Францией. Его семьей, его богом стала Франция. И вот таких политических деятелей недостает, которые все свои силы, весь ум его не обделила природа. Да, подчас жестокость, безусловно. И время было достаточно жестоко. Но последователен, значителен, нетруслив. Хотя после очередного покушения ему сдали охрану сначала 50 человек, а потом до 300 человек. Ну, на него все время покушения были. Совершенно реальные. Он это знал. Но вот в 25 лет, будучи молодым человеком и занимаясь поначалу вдали от двора такой больше литературной деятельностью и службой в церкви, он написал произведение, которое назвал так: «Наставления и правила, которыми я намерен руководствоваться, когда буду состоять при дворе». Во-первых, он не сомневался, что будет. Это еще при Генрихе IV. Не при Людовике XIII, где он станет всем, а еще у власти Генрих IV. Он верит, что он будет. И вы знаете, соблазн, хотя я знаю, цитаты по радио вроде бы не обязательно, а может быть скучно, но эту нельзя не процитировать. Вот он весь будет здесь, выдержка из этого произведения. «Надлежит почаще повторять королю, что только обстоятельства вынуждают меня ограничиваться оказанием маловажных услуг, и что для верноподданного нет ничего трудного или невозможного на службе у такого доброго государя и такого великого монарха. Лесть. Лесть при дворе должна быть грубой».
Петь, как у тебя прям при дворе.
Тем грубее, тем надежнее. Он не скрывает этого. Какой великий монарх, Людовик XIII, ну, не был таким ничтожеством, как в литературе, но и великим тоже не был. Важнее
лесть
всего...
Лесть должна быть грубой.
Вот. Да, обязательно.
Обязательно, да.
Льстить надо грубо. Об этом Дизраэли, например, говорил. Да. Я вхожу к королеве, я сразу говорю, ослеплен, восхищен, Дрейк. Почему стал жест такой, честь отдают, как бы колбу прикладывают британские солдаты ладонь. Дрейк вошел к Елизавете и как бы от ее блеска заслонился ладонью. Она красавица не была.
Нет.
Но так стал адмиралом из пиратов.
Итак, вот, лести мало не бывает, говорит вот, один мой товарищ из современных высоких
шевальтин. Выучи вот этот жест, когда я буду входить, будешь так
очень
делать.
Очень даже будет правильно. Продолжаем. Да. Важнее всего наблюдать, откуда именно дует ветер. И не мозолить королю глаза, когда он в дурном расположении духа. Особенно важно заручиться расположением таких служащих, которые в чем-нибудь могут пригодиться. Письма, которые опасно сохранить, следует немедленно сжигать. Кое-кто от хакеров, не уберегающийся в наше время, да, не следует этому принципу.
Нет, не следует.
И еще какой шум поднимается. То есть для 25-летнего человека, он уже зрелый мужчина, но все-таки молодой, еще не при дворе, он так конструирует свою будущую линию поведения. Он верит, надеется, что он станет заметным политическим деятелем.
Наталья Ивановна, а можно спросить, чему же он все-таки учился? 25 лет, вы говорите, что он писал.
Аристократический колледж. У него было прекрасное образование, владел языками, учился с интересом, обнаруживал любознательность и склонность к наукам. И при власти, будучи не только политик, но и покровитель науки и искусства.
Вот.
Вот совмещать эти вещи сегодня просто вообще уже никому не дано. Все уходят, вот вы правильно сказали, бизнес, деньги, наживо заслонили все. А все-таки великие деятели, политические деятели прошлого, те, кого можно назвать значительными и великими, не забывали соединять интерес к наукам, к образованию, поощрение наук со своими политическими решениями. И он оказывается при дворе, ну, в силу почти случайности. Вот закончил Наваррский колледж, очень аристократический. Там учились даже короли, Генрих III и Генрих IV. Там говорили только на латыни. Плюс он знал итальянский, испанский, изучали искусство, стихосложение, проводили публичные диспуты. То есть он был утонченно образован. Это политическому деятелю необходимо. Во все времена, отнюдь не только во времена абсолютизма. И чем он выделился? 20-летний епископ сразил очередного римского папу на неком приеме в недрах церкви своей речью на прекрасной латыни. У нас сейчас пойди докажи, что даже вот гуманитарию без латыни нельзя. И папа повысил его, минуя некие ступени. Папа написал справедливо, чтобы человек, обнаруживший мудрость, превосходящий его возраст, был повышен досрочно. Он получает доктора богословия, приносит епископскую клятву на верность церкви моей супруги, и эту клятву он никогда не нарушал. То есть раздумья Дюма, был ли он влюблен в Анну Австрийскую, это, скорее всего, очень сильно надумано. Действительно красавица, действительно очень привлекательная, но она стремилась участвовать в политике. А вот этого он не переносил, самоуверенно и твердо зная, что пользу Франции он понимает точнее, она испанка, а испанские Габсбурги – великие конкуренты Франции. Эта эпоха, 1585-1642 годы его жизни, очевидной борьбы внутри Европы за лидерство. Кто будет... Что сейчас происходит тоже, только континенты разные участвуют. Борьба за лидерство. Особенно 30-летняя война 1618-1648 года. Его усилиями Ришелье много Франция получила. Эльзас фактически весь. Это было очень важно. Победа была на стороне, где участвовала Франция. Этот человек, замеченный папой за образованность, за таланты, был замечен потом второй женой Генриха IV Наварского, Марии Медичи.
А он красивым был?
Предполагают,
ну,
что не
женой
дурен.
Замечен.
Не дурен.
Ну вот, фотография у тебя есть в группе ВКонтакте.
Не дурен, не дурен.
Ну, не знаю. Такой,
портреты показывают.
Интересный мужчина.
Что не был уродом ни в коем случае. Ни в коем случае.
Нет, я вот вынес точно. Лесть должна быть грубой. Все-таки я считаю, что у нас начальники потрясающие. Таких начальников, как у нас, не было ни у кого, наверное. Никого
и
не будет. Не будет, да. Ага. Что там, это... что Наташу возьми. Вообще любого человека.
Правильно.
Наташу два раза.
Да.
А уж как замечательно везде, где я работаю, какие прекрасные везде руководители.
Дует ветер откуда? Да. Выяснилось,
друзья,
что мы
вы думаете, нас уже
живем.
Заметили?
Первый
да.
урок мы восприняли.
И не мозольте глаза, когда начальник в плохом расположении духа.
Наталья Ивановна, ну вот она заметила Ришелье, да? А дальше-то что? Ну, она сказала, вот любопытный юноша образованный.
И ввела его в Королевский совет.
А вот что?
Решительный шаг повысил по службе очень сильно. И он действительно стал там блистательным участником. Все-таки очень ценились мозги, несмотря на абсолютно строгую систему абсолютизма. По-моему, мудрость Людовика XIII стоит в том, что он, вот часто скрипя сердце скрепами большими, предоставил ему потом очень большие полномочия власти, видя, что его идеи, политические решения, ну, борьба с коррупцией, регулирование налоговой системы, ну, очень сомнительный, подавление всякой оппозиции, это же абсолютизм. Но что он успешен в этом? Так вот, войдя в этот Королевский совет, он становится фигурой влиятельной. И прежде всего, как бы подчиняет себе волю Людовика XIII, человека не самого волевого. Так долго была регеншей при нем его мать, Мария Медичи, и не хотела уступать ему реальную власть. Что тут стал вопрос. И Мария Медичи прямо сказала... сыну, королю, тебе кто ближе, я или Ришелье? Сын деликатно ответил, что Ришелье.
Вырос сын, значит.
Нет, нет. На самом деле, я это очень понимаю, потому что ну, человек снял с него все проблемы, да, фактически.
Взял на себя.
Да, ответственность.
Тяжелейший труд.
Да, огромную государственную работу.
Взял на себя миссию быть ненавидимым оппозицией, да. придворными, ревнивцами.
Интеллигенцией.
Да, терпеть. Ну, там кто как, кого... Да. Поощрил, те ничего, те за.
То есть он тоже использовал, да, эти приемы привлечения каких-то людей на
конечно,
свою сторону?
Конечно,
да?
Привлечь на свою сторону поэтов, музыкантов. Они тебя своевременно поддержат и воспоют. Но терпеть то, что тебе нужна такая охрана, что столько заговоров на его жизнь, каждый раз с целью его убить. Заговорщики ставили задачу прямо.
Мы сейчас про Людовика?
Нет, мы говорим про Ришелье.
Нет, я имею про Ришелье. А вот другое.
Подождите, он прожил, так я понимаю, довольно долго, да?
То есть... он прожил сейчас 57 лет.
57. Ну, не да, нормально. Недолго, но это
не
нормально. По тем временам
да.
это вполне себе нормально.
Я просто не понимаю. Не вот долго. Людовик пошел в разрез со своей матерью. А это было не опасно? Почему он решил, что там я доверюсь
Ришелье?
Так она
его досталась точно в разрез.
Но это тоже опасно.
У Марии Медичи. Женщина не очень умной, у испанки. Наполовину Медичи — это финансисты
Да-да-да.
Из Северной Италии. У нее она умом большим не отличалась.
Была вздорной?
Достаточно вздорной. И у нее были один за другим отвратительные фавориты, которые при ней вели себя нагло. И при короле юном вели себя нагло. То есть было ясно, что ее... Порядки, ею установленные, вызывают в обществе осуждение, отвращение.
Ну, как у нас и Анна Иоанна, да, была? Так?
Типа да.
Да-да.
И вот он выбрал Ришелье, который строг в поведении, к его личному поведению никто не может придраться, абсолютно не ворует.
Да-да.
Он не обворовал французскую казну. Он не составил огромного состояния. Он действительно служил Франции, Богу и так далее. Так что выбор был безошибочным, до того трагичным для Марии Медичи, что она попробовала пойти войной, наняла войско, потерпела поражение и ушла из истории, так сказать, навсегда. В безвестности, в бедности закончила свою жизнь. А этот все выше и выше приподнимается. Потому что он занимался чем-то очень правильным и неправильным тоже. Во-первых, он хотел... На самом деле я не идеализирую Ришелье. Он служил системе абсолютизма. Каждый служит какой-то системе. Но этой системе он служил безупречно, не принижая фигуру короля. Они близкие люди по возрасту, никак не задевая его самолюбие. Ну, мы видели, как умеет льстить ему и так далее. Но в то же время его разумнейшие шаги, эдикт против дуэлей, было ясно, что идет самоистребление этой самой аристократии. Да, да, да. У Дюма это так весело показано в «Мушкетерах», но на самом деле это было совсем не очень-то даже весело. Это толкование умного, остроумного, талантливого писателя. А на самом деле это истребление, самоистребление, которое, кстати, коснулось в России же абсолютизм, прожил бесконечно долго, русского офицерства, бессмысленность, трагичность этих дуэлей, сколько о них написано талантливых произведений. Он с этим боролся. Причем настолько решительно, что в отличие от веселости мушкетеров, действительно были наказаны. Кстати, у него брат погиб 7 лет назад в результате дуэли. Это особенно усиливало его последовательность. 22 июня 1627 года были казнены за дуэль граф Бутевиль и его секундант, тоже граф де Шапель. Это поступок страшный. Но ведь очень много разочарований в политиках наших бывает от того, что они бесконечно говорят: надо бы сделать то-то, решительно пресечь, ну, взятки, там, коррупцию. Но ничего не делается. И это вызывает в обществе очень большое раздражение. И вот хотя это жестокость, это тяжело, но это показывает, этот человек последовательный. Добился создания мощного флота Франции. Не могла она биться за лидерство с Испанией, морской страной, владычицей морей, и у Англии мощный флот, а у Франции нет. Франция на морях всегда терпела поражение. Он добился создания серьезного...
Прям в одиночку?
Флота. В одиночку нет. Добился выделения средств, привлек людей. Всегда
вот
есть
тебе
сторонники.
Тебе и Ришелье петь.
А ты говорила...
Создал Академию наук. Французская академия родилась, в общем-то, по воле Ришелье. И совсем мало привлекательные поступки тоже за ним, но на ту же цель работающие.
Но мне кажется, мы у нас еще
не будем торопиться.
Не будем торопиться забегать вперед. Мне почему-то такое ощущение, что вот он должен был быть таким ролевой моделью для Николая Первого, ныне покойного, да? То есть вот как, что-то...
Ныне давно
покойного,
трогательно сказано.
Да-да-да, это я люблю так прибавлять к людям, да. Ну, то есть что-то общее есть, да, в смысле того, что...
Попытка у Николая Первого, которого я воспринимаю все равно как Палкина и никак иначе, но его пытаются идеализировать. У него субъективно было желание таким выглядеть. Но, на мой взгляд... Данных для этого было очень мало. Он делал ставку не на тех людей.
Как кто-то написал, то ли Лотман, то ли, я не помню, кто-то из наших выдающихся историков.
Может, Эдельман?
Да, наверное, Эдельман написал, что он понял, что его не за что любить, и он понял, что его должны бояться. Да. Он не был обаятельным. Ни в полку, ни так далее. Ну, это, впрочем, отдельная история. Да,
но он хотел бы... Действительно, вы правы, Петр. Он бы хотел выглядеть таким значимым.
Таким государственником, да.
Вот же Ришелье каким.
Поговорим еще об этом.
Неизвестное об известном.
Да, наши радиослушатели пишут, что Ришелье, как наш Петр Великий, не случайно Петр ездил поклониться его могиле. Мы сегодня говорим о кардинале Ришелье. У нас в гостях доктор исторических наук Наталья Ивановна Басовская. Но и продолжаем. Итак, хороший был, умный.
Разнообразен. Да, умен. Да, государственный человек. При необходимости очень жесток, покровительствует науке и искусству. Вот все в нем соединилось. Надо сказать, что это как-то в биографии его тоже заметно. после элитарного Наварского колледжа, где говорили только по латыни, где были диспуты об искусстве, он научился очень красиво говорить, чем потом обратит на себя внимание римского папы на блистательной латыни. Но после этого он 2 года таки поучился в офицерской военной школе. У него тяготение к войне было большое. Но, как выяснилось, по крайней мере, политику в тот момент необходимо было понимать и военное искусство, ибо шла 30-летняя война 1618-48 годов, мир уже будет подписывать Мазарини, его преемник, он был озабочен и флотом французским, и тем, чтобы одолеть великого соперника Габсбургов. То есть в войне надо было что-то понимать. Но если бы он применял это только к внешним врагам Франции, печально прославлен он, но, с другой стороны, он, наверное, не мог иначе. Тем, что покончил с элементами свободы веры, которые в какой-то мере заложил Генрих Наварский, Генрих IV. Ведь при Генрихе Наварском завершена была бесконечная, страшная серия религиозных или гражданских войн во Франции, стартовавшая с Варфоломеевской ночи, знаменитый. Именно Генриху IV удалось остановить это кровавое безумие, дав некие права и гугенотам, соперникам официальной католической церкви. Шел еще поиск какой-нибудь промежуточной своей особой французской галиканской религии, церкви, вернее, все это христианство. Но вот эта мысль, пусть инакомыслие в какой-то мере, пусть свобода выбора религии, церкви в какой-то мере существует, это осталось как наследие великого короля Генриха IV, зарезанного в 1610 году религиозным фанатиком Равальяком. Кинжалом он заколол в карете, всунулся в лес в окно кареты и насмерть покончил с Генрихом IV. То есть все эти вот охрана многочисленная, заговоры и покушения на жизнь, все было такой реальностью. И все-таки он решился. И как военный человек принял участие в том, чтобы покончить даже с относительной самостоятельностью гугенотов. Я имею в виду штурм, осада и взятие Ла-Рошели. Он туда, там он почувствовал себя офицером. Вообще, он, видимо, был столь многолик и разнообразен как личность, что, наверное, сам это прекрасно ощущал. И вот тут эта гениальная интуиция Дюма, она все-таки рисует совершенно непримитивного дворцового интригана. Это, если менее удачная постановка, театральное или кино, он таким выглядит. А если более удачная, то более значительным. Он, конечно же, чувствовал, ощущал интересы Франции по-абсолютистски. Не надо инакомыслия, не надо разнообразия. И с другой стороны, мне кажется, там, под Ла-Рошелью, он еще и побыл офицером. Ему так хотелось быть разным, и он так это умел. Ведь у гениального Дюма не все вымышленно. Например, история с знаменитыми королевскими подвесками Эта история в целом подлинная. Была такая графиня Карлейль, которая срезала подвеску, была борьба за возвращение. Был этот мармезонский балет, в котором участвовал Людовик XIII. Там очень много реалий, и поданных талантливым автором Александром Дюма, они, поданные талантливым автором, они становятся как будто бы прямо кусками жизни, которые мы с вами подглядели. Но до конца разглядеть этого человека непросто. Вот меня, например, совершенно поражает на фоне последующих политических историй абсолютное отсутствие стремления лично разбогатеть. Он заметит своего преемника, это тоже удивительно. Он заметит молодого, красивого итальянца. Мазарини нам сразу рисует с каким-нибудь из кино таким толстяком смешным. Нет. Это был молодой итальянец, красавец, чернокудрый, яркий. Он его заметил, Ришелье, возвысил, взял на дипломатическую службу, сказал Анне Австрийской поразительную фразу: «Он вам понравится. Он похож на Бекингема». А сам в ранней юности у Анны Австрийской была какая-то...
Интрижка.
Была. Никто точно не знает. Ну, у них в те времена их застали на скамеечке в парке. И как бы кончик носочка ее башмачка был заметен из-под платья. Это уже было величайшее событие. Точнее, никто ничего не знает, но что-то было. И взять и сказать, он похож на Бекингема. И он привел Мазарини ко двору. Он представил его, вообще разумен во всем, видя будущего своего преемника. Я скажу, как он его потом подаст. Опять взвешенность и ум, не наворовав ничего лично, в отличие от Мазарини, к старости, он соберет колоссальную коллекцию сокровищ искусства Мазарини. Mm-hmm. Правда, они в основном достанутся Франции, в основном. Но он будет вот собирать, копить. Этот нет. Он построил себе дворец, Пале-Рояль в Париже. Очень близко от Лувра. Но поскромнее. Очень близко и удобно. В отличие, допустим, в будущем, вот у Людовика XIV будет такой министр финансов Фуке.
Да, потом, это по-моему, министр внутренних дел. Он потом
предполагаемая, был. Да, железной маской, министр внутренних дел.
Да.
Который захотел быть богаче короля и продемонстрировал это юному Людовику XIV, который расправился с ним беспощадно, навсегда, заточив его навеки, отправив в страшное заточение. Этот нет. Он и здесь аккуратен, осторожен. Он беспощаден к врагам, соперникам. Очередной заговор. В очередном заговоре юный молодой Сен-Мар, аристократ насквозь, сын близкого друга Ришелье. Но это заговор. И он казнит его. Он добьется его казни. То есть вот в этих вопросах он совершенно последователен. Я не вижу в его политике, а что политика не может быть объектом восхищения, в отличие от искусства, никакая политика.
Да-да.
В его политике не вижу противоречий. Эта строгая последовательность, видимо, и сделала фигуру Ришелье таким вот неким эталоном, о чем вы правильно, Петр, говорили, вызывающим стремление ему подражать, быть в чем-то... Слово почти нарицательное, Ришелье.
Да-да, государственный деятель. Такой.
Почти
эталонный государственный
Наталья
деятель.
Наталья Ивановна, а была ли у него какая-то личная жизнь? Или все так общественное? Женщину хочу узнать, была ли или нет.
Судя по всему, нет. У меня... Я таких свидетельств не встретила. Если что-то и было, то где-то там скрытое, совершенно не имеющее отношения к дворцовым нравам, ко дворцу.
Может быть, поэтому он и здесь стремился к богатству?
Он не стремился. А мне кажется, ему просто было неинтересно. Ему было безумно интересно быть символом Франции, быть интеллектуалом, говорить на всех всяческих языках, поучаствовать в сражении. Он видел... себя не так вот мелко. Тем более ему пришлось понаблюдать жалких фаворитов Марии Медичи. Жадных, они были итальянцы. Ришелье очень помогло возвыситься. Он сказал, никаких итальянцев при французском дворе. Мы с этим покончим совсем. Это были жадные, неумные фавориты Марии Медичи, которые просто... как у Алексея Константиновича Толстого... залезли на трон, вот уже Дмитрий с Мариной Мишко, и ногами заболтали. Вот то есть они думают, вот эти временщики мелкие. И не было этой мелочности никогда у великого Ришелье. Будучи при смерти и прекрасно понимая, что он умирает, хотя не старый человек, но, видимо, силы его были совершенно истощены постоянно этой службы, сколько он писал.
Он болел?
Он болел. Судя по всему, он просто истощил свой организм. Он мало спал, очень умеренно ел, очень умеренно пил, вообще, можно сказать, не было этого в его жизни. Но это какое-то такой типа самосожжения. И организм был источен, всегда был очень худ. Ну, кто говорит строен, кто худ, его же пытаются идеализировать, по крайней мере, в французской историографии, писать его портреты, что он элегантен, и манеры прекрасны, и, наверное, правда, и строен. И вот, будучи, понимая, что силы его истощены, он умирает, его очень ненадолго, на год переживет Людовик XIII, он называет своего преемника, что это должен быть этот самый Мазарини. Вот он-то и станет и возлюбленным Анны Австрийской на долгие годы.
Гулёна.
Да, и очень сильным дипломатом, и будет продолжать поддерживать авторитет Франции в меру сил, и при этом страстным коллекционером. То есть он заметил значительного, способного быть его преемником. Скажите мне, Бога ради, кто еще из властителей набрался сил, мужества, взвешенности, ума сказать: вот мой преемник? Они, им всем кажется, что они уникальны, незаменимы, бессмертны, как правило. Ну, великий Петр I, с которым наш слушатель правильно, так, не без оснований, сравнивает значительного политического деятеля Ришелье. Известно, умирая, он успел сказать только два слова: «Оставляю все», но не сказал кому.
Неизвестное об известном.
Слушайте, я вот тут Наталье Ивановне Басоцкой задала вопрос. Надо же, Ришелье все время как-то не любил итальянцев, отодвигал их, и в преемнике себе все-таки выбрал итальянца Мазарини.
Мне кажется, вот та самая неординарность и нестандартность, о которой я все время хочу сказать, готовность, способность, интересы дела поставить выше своих симпатий, антипатий, жалкой какой-нибудь мелочной алчности. Вот тем он, видимо, и велик прежде всего. Почему все-таки вот есть такие фигуры, становятся нарицательными. Про кого-нибудь не очень умного борется: ну, он не Сократ. Символ мудрости Сократ. А государственной мудрости, конечно, Ришелье. Это вам не Ришелье. Это вам не времена Ришелье. Хотя они не были безупречными. И казни были, и заговоры были, и Ля Рошель он подавил. Но в целом, как бы вот как говорят, корабль государственный он направлял последовательно в одну сторону, меньше думая о своем личном. Но за свои грехи, как многие значительные деятели прошлого, тут я прям в какую-то мистику чуть ли не впадаю, он расплатился посмертной судьбой. Это невероятно, вот то, что случилось с его прахом. Великая французская революция, о которой мы вот говорили, штурм Бастилии ужасный, она ужасна. Лик ее трагичен, страшен. Одна из деталей, один из нюансов была разграблена, разворочена, оплевана могила Ришелье, ну, как символ абсолютизма. Логика у революции всегда есть. Угу. Но дошло до какого-то ужаса. Один из очевидцев пишет, что мальчишки, эти гавены парижские, во время революции заметные фигуры, гоняли, как футбольный мяч, череп Ришелье. Всем властолюбцам, когда им кажется, как они безупречны, как они велики, как они, несомненно, стоят на пьедестале в истории, иногда, по-моему, стоит вспоминать эту страшную подробность. Я не говорю, что они сразу научатся, перевернутся, а так пусть где-то на полях пометят. Могут найтись мальчишки, которые посмертно, случайно, стихийно, не вкладывая в это особой философии, намекнут, что любое земное и человеческое величие, в особенности властное, в искусстве – это другое. В искусстве и величие Шекспира, Микеланджело – это не опрокинешь. А вот в политике помни, как мальчишки сыграют черепом Ришелье мячик в футбол, что-то, ну, еще не вполне футбол. Гоняли его просто. Это страшный символ. Может быть, он его и не заслужил, но это какой-то намек Любым политикам очень важно, чтобы вы были в чем-то на него похожи. Но не износитесь и помните, что духовное, искусство, философия, науки выше и оставляют в истории след куда более неприходящий.
Да, ну, мы же даже помним по современным политикам 20 века, что с Черчиллем благодарный народ Англии расплатился, прокатив его на выборах в 1945 году, спустя
безусловно.
Месяц после
генерал
победы.
Генерал Деголь, низ, герой, спаситель Франции. Раз, два, разлюбили. Черчилль, разлюбили. Казалось бы, великого, несокрушимого, да, спасал Англию. А кто еще? Бисмарк еще раньше. Боже мой, ну казалось, что Бисмарк незыблем. Все, кончено. Император передумал, ты свободен. То есть их sic transit gloria mundi,
да, это, да,
это относится выражение латинское «так проходит земная слава», оно относится не к таким, как Шекспир, Микеланджело, Пушкин. Это относится вот к ним, к таким,
как, да, и к таким, как Юрик.
А отношение в нынешнем обществе вот у французов к Ришелье, к его фигуре, к его значимости, это как-то пересматривается?
Нет, вполне или... уважителен. Даже слегка идеализируем, но слегка, не до крайности. Почтительное, уважительное, я бы сказал, справедливое место во французской истории. У него особых таких очернителей немного. Есть, конечно, попадаются те, которые...
А что ставят ему в упрек?
Казни, казни, вот эти безжалостность в отношении заговорщиков. Герцога Монморанси предал казни. Герцога Монморанси, лидер оппозиции. Это казалось невозможным.
Ну, тут надо понимать, что мы меряем этих людей своими мерками 20-21 века, тогда казни, в общем, не было таким, таким чудовищным.
Это как бы... Средневековье в наследство
это как оставило чаю попить, да,
даже интерес к казням. Люди обязывали присутствовать у того же Дюма в «Графе Монте-Кристо». Угу. Вот, пожалуйста, присутствие на казни во время карнавала.
Это все равно, что предъявлять претензии в расизме к книжкам Марка Твена. Это же абсурдно, да? Как бы, то есть, вот, язык
или
того времени, да, и так далее.
Обидим первобытных людей, что они недостаточно уделяли времени духовному. Но уделяли.
Да.
Замечательно.
Кроме того, они совершенно невнимательно относились к живому миру. Они многих убивали просто.
Конечно, это казалось живых... нормальным.
Да, да, да.
Подойдем к нему с позиции историзма.
Да.
К нашему Ришелье.
Вот так мы немножечко переписали историю, точнее, реабилитировали роль личности конкретно Ришелье. И о чем
я думала, он такой все-таки хитрый был, прям такой, да, не очень.
Но мне понравилась вот как... его история про то, что он был бескорыстен. Это теперь такая...
Да. Не украл.
Не украл.
Это так,
да,
оригинально.
Исследовала, да, все время вот какой-то намеченной цели. Ведь придерживался. Его не кидало, да, из стороны в сторону.
Нет,
уже... И вот он как выбрал политическую
направлению. Спустя два века бескорыстие уже считалось признаком сумасшествия, за что и постал Чадаев, как известно.
Да,
который на выгодных позициях, в том числе в таможне, не украл ничего. Его объявили сумасшедшим и отправили в желтый дом.
А это, да,
выгодно. А может отвечает. Быть, еще как-нибудь про Мазарини поговорим? Тоже любопытно. Нет?
Я бы с удовольствием.
Я уверен, что это не последняя наша встреча. Спасибо большое. Наталья Ивановна Басовская.
Всего доброго.
Приходила к нам. Приходите еще.
Спасибо.
Да, и надо будет наметить, о чем поговорим.
Само
люди
собой.
Вот пишут, ой, как интересно. Интересная передача. Интересно, будет еще лучше.
Да, давайте.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.